Шоу с толком.
Шоу с толком на Радиус ФМ.
На Радиус ФМ.
Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
Для слушателей старше 16 лет.
В 21 веке многие женщины активно ведут социальную жизнь, достигают серьезных вершин в профессии. И средний возраст, когда барышни вступают в брак и рожают первого ребенка, неуклонно возрастает. Но как поступить в том случае, если сейчас материнство выбрать не получается, а детей в перспективе очень хочется? Современный мир, кажется, нашел решение и этой проблемы. Уже с 2014 года большие компании объявили, что будут платить своим сотрудницам за то, чтобы они заморозили яйцеклетки и использовали их для репродукции позже. Да есть ли гарантия в таком вопросе и в каком возрасте лучше всего рожать детей? На эти и другие вопросы получим сегодня ответы от наших гостей. Главный акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению Мингорсполкома Ирина Валерьевна Иконостасова расскажет нам. Ирина Валерьевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
И также у нас в гостях сегодня Оксана Валентиновна Коротких, заведующая женской консультацией номер 37 городской поликлиники, а также главный внештатный акушер-гинеколог по амбулаторной помощи комитета. Добрый вечер и вам.
Добрый вечер.
Меня зовут Елена Орлова. Напоминаю, что в соцсети ВКонтакте можно найти группу программы «Шоу с толком» и оставить комментарий под анонсом этой передачи, а также можно смотреть прямую видеотрансляцию на нашем YouTube-канале. Все ссылки еще на сайте radiosfm.by. Итак, Ирина Валерьевна, в 21 веке появилось такое понятие, как отложенное материнство. Что это такое?
Это понятие, которое говорит о том, что женщина, находясь в репродуктивном возрасте, достаточно в молодом, может, так сказать, отложить плановое деторождение на возраст попозже.
Хорошо.
Например, после 35.
Отложенное материнство, а отложенное отцовство бывает тогда?
Конечно. Отложенное отцовство – это касается, по сути дела, сохранения генетического своего материала в виде яйцеклеток и сперматозоидов.
Угу. Кому это надо сделать, скажем так, если вы, как врач, можете сказать, кому это показана процедура сама по себе?
А значит, в первую очередь, эта процедура показана по медицинским показаниям женщинам и мужчинам, у которых, например, выявилась какая-то онкологическая проблема, заболевание именно репродуктивных органов. И им предстоит в перспективе комплексное лечение онкологического заболевания. Это раз. Вторая причина – это, например, у женщин, если есть какие-то заболевания яичников, например, и им также предстоит операция уже по гинекологическим проблемам, например, эндометриоз рецидивирующий. А следующий момент – это когда может развиваться синдром истощенных яичников у женщины, иначе это в народе называют преждевременное старение яичников.
Ну, наверное, это главное,
пожалуй,
да?
Пожалуй, основные. Угу. Я перечислила.
Оксана Валентиновна, как вы можете оценить по 10-бальной шкале здоровье будущих родителей, я имею в виду сейчас жителей нашей страны, белорусов?
Я бы сказала, что, в общем, так, наверное, на 7. Нужно говорить о здоровье, наверное, в разных возрастах, да, и, наверное, у разных профессий, потому что от этого тоже очень сильно зависит. Мы видим сейчас, например, мужское бесплодие очень сильно растет, и опять это же связано с профессией. Компьютерщики, наши айтишники, дальнобойщики, да, сидячий образ жизни очень сильно сказывается на этом.
Угу. Хорошо, Ирина Валерьевна, возвращаемся все равно давайте к процедуре отложенного материнства, да? Как вообще эта вся ситуация в нашей стране развивается на данном этапе? Сколько эта процедура стоит? Или она есть бесплатная где-то?
На сегодняшний день, скажем, в городе Минске эту процедуру выполняют как государственные учреждения, так это, например, РНПЦ онкология Александрова, это РНПЦ онкология детская, да, это РНПЦ мать и дитя, где есть республиканский центр планирования семьи. Из наших городских учреждений это делают во втором городском родильном доме, где у нас создан городской центр репродуктивного здоровья и отделение ВРТ. Также эти процедуры можно получить в частных центрах, которые занимаются вспомогательными репродуктивными технологиями.
Среднюю цену можете назвать?
Да, могу. Значит, специально интересовалась к нашему с вами как бы программе. В частных центрах я посмотрела суммарно, это стоимость примерно 3 300
белорусских
рублей. В государственных учреждениях это наполовину дешевле, 1500. Это сама как бы протокол как бы забора яйцеклеток, да. Дальше идет уже непосредственно хранение, и за каждый год идет своя стоимость. А стоимость, она в наших учреждениях 160 рублей, в частных центрах будет чуть дороже.
Угу. Оксана Валерьевна, до какого возраста вообще можно замораживать яйцеклетки? Вот вы говорите, что с возрастом ситуация, скажем так, становится не такая хорошая, как в самом начале, до жизненного пути наших молодых людей.
Опять же, вопрос это индивидуальный каждому. Кто-то в 42 года самостоятельно беременный, в 43 года у него вопрос этот не возникает никак. А у кого-то в 35 лет уже, и даже мы сейчас на комиссии по ЭКО видим девочку, у которых в 26 лет снижен овариальный резерв, и им даже уже проблематично ЭКО делать, хотя никаких операций на яичниках не было. Вот так они получили такой генетический материал изначально с маленьким количеством фолликулов. Поэтому нельзя сказать, что там нужно до 30 лет всем заморозить. Нет. Кто-то сможет и сам к 40 забеременеть, а кто-то в 25 не сможет. Поэтому здесь нужно пройти обследование, УЗИ, сдать гормоны и понимать, насколько твоя репродуктивная система готова еще к деторождению, и надо ли вам это сейчас делать, или вы еще готовы там каждый год это проходить обследование для того, чтобы понимать, надо вам это или нет.
По поводу возраста я могу тоже пояснить. Угу. Если говорить непосредственно про забор яйцеклеток, когда это рекомендуется, да? Все-таки это рекомендуется, скажем, в возрасте 31-33 года оптимально, если женщине, мы говорим, в плановом порядке она планирует позже это делать. Или, например, максимально до какого возраста это возможно, да? До 35, до 38, если, овариальный резерв, что называется...
То есть пограничный, да, уже 38
позволяет
лет.
Это делать, угу. Да.
Может ли нанести вред женщине эта процедура, Ирина Валерьевна?
В принципе, считается, нет. Если говорить о том, что это за процедура, из каких этапов она состоит, так сказать...
Трудоемкий вообще процесс сам по себе?
Вот смотрите, да, Оксана Валентиновна сказала, процесс нетрудоемкий. Сама операция состоит из этапа обследования банального, гинекологического и общего, ЭКГ перед наркозом, да. Это, если есть программа в естественном цикле забор яйцеклеток, например, у нас тоже во втором роддоме это делают, или, со стимуляцией гормональной. Если делается гормональная стимуляция, значит, это препараты определенные. Далее ультразвуковая идет мониторинг, диагностика, как созревают эти фолликулы. И при созревании фолликулов, а их созревает, много в обоих яичниках, дальше идет непосредственная процедура забора яйцеклеток. Это делается под наркозом. Забираются, как правило, все возможные яйцеклетки от 6 до 16. Это по данным, литературных источников. В естественном цикле это может быть 1-2 яйцеклетки. Мы понимаем, да? Вот. Соответственно, следующий этап – это уже криоконсервация. Криоконсервация, хранение. Что такое криоконсервация? Это быстрая, мгновенная заморозка клеток биологического материала, яйцеклеток и сперматозоидов.
Угу. Оксана Валентиновна, расскажите, в вашей практике, я так понимаю, что в 21 веке нет ничего невозможного, да, и женщины, мамами становятся в самом разном возрасте, да,
согласна.
И даже действительно в таком глубоком. Лично у меня сестра родная, да, стала бабушкой в 42 года, мама там тоже в 40 чем-то. Mm-hmm. А я вижу, что некоторые только первых детей нынче рожают именно в этом возрасте, mm-hmm. да. Расскажите, какой порог, на сегодняшний день уже медицина взяла?
Я вам хочу сказать, что вот у нас недавно встала на учет беременной 50 лет, но это ЭКО.
Так.
Это ЭКО целенаправленно.
Первый ребенок?
Нет, не первый ребенок, но там случилась трагедия, поэтому им нужен был второй ребенок. В самостоятельной беременности тоже года два назад было 44 года. Женщина, которая приходит целенаправленно рожать в этом возрасте редко. Но как раз-таки здесь были третьи роды, 44 года, сказала, что все замечательно, мое, хочу малыша, те дети взрослые, здесь хочу малыша, хочу снова быть молодой мамой. К сожалению, в данный момент приходит женщина, например, 41 год, 42 года с беременностями, но они почему-то хотят прервать эту беременность. Тяжело. Да, а вот такие, которые хотят целенаправленно рожать, тоже есть такие женщины, да, но, к сожалению, их меньше.
Я могу немножко статистики добавить.
Давайте, хотите? Ирина Валерьевна, хотите.
Например, по городу Минску я могу сказать, что сейчас все сместилось в возрасте, да, то есть позже вступает молодежь в брак, позже формируется семья. Возраст, первых родов сместился, и средняя составляет примерно по городу Минску вообще 29 лет, 29-30, да. По статистике, первые роды у молодежи, у женщин в возрасте, скажем, до 30 лет примерно составляют треть.
Угу.
Понимаете, у женщин старше 40 лет примерно 25%.
По сути, почти уже равное это... количество, да? То есть и... основной возраст все-таки 30 плюс, да, на сегодняшний день?
Совершенно верно.
Хорошо. Возвращаемся опять-таки к теме нашей программы «Отложенное материнство». Каковы недостатки заморозки яйцеклеток? В чем сложности бывают?
Вы знаете что? Ну вот специалисты, репродуктологи и данные литературы говорят о том, что как бы не существует никаких как бы проблем. Материал мгновенно замораживается, все биологические процессы в этих клетках приостанавливаются, и хранить их можно типа бесконечно.
Но, вот так я тогда спокойно за человечество вообще.
Это я говорю про то, что пишут специалисты по данным литературы. А мы работаем с этим не так давно, скажем, непосредственно, например, у нас в роддоме, примерно лет 5, да. Онкологи у нас в стране работают с этим давно, порядка, наверное, 20 лет. И, кстати, вот мы не сказали, вы спрашивали о том, возможно ли бесплатное, и вообще, если вот, например, онкологические заболевания у девочек там или у мальчиков, да, то в этой службе существует возможность при оперативном лечении, например, и девочек, или мальчиков.
Сделайте эту процедуру сразу,
они,
да?
Они не процедуру делают, они сохраняют ткани. Ткани яичка или ткани яичника у девочки. И, соответственно, тоже консервируют. Криоконсервация ткани. В последующем, когда эти дети вырастают и становятся взрослыми, возможно проведение аутотрансплантации этой ткани собственной в своем организме для уже роста, созревания яйцеклеток или сперматозоидов.
Слушая вас, я понимаю, что будущее уже наступило, вы знаете,
да.
Абсолютно серьезно. Медицина на самом деле не стоит на месте, и таких прогрессов достигла, что просто-напросто фантастика какая-то. Хорошо. Оксана Валерьевна.
Можно я добавлю про криоконсервацию?
Давайте.
Значит, криоконсервация всегда же это платная, как обычно платная услуга, да, и всегда заключается договор. Так вот, в любом договоре прописано, что при криоконсервации, при размораживании может быть потеря биологического материала. И такое случается. То есть, например, замораживают 3 яйцеклетки, при размораживании одна может не разморозиться
погибнуть,
или при, при размораживании погибнуть. Поэтому люди тоже про это должны знать, что это не 100%. Бывают такие случаи, что получили только одну яйцеклетку, да, и вот тогда опасно, мы всегда боимся, что как бы чтобы при размораживании с ней все было хорошо. Когда их там 16, понятно, вопрос не стоит.
Чем больше, тем лучше, конечно.
Да, а когда вот она одна единственная или их две, вот тогда стоит вопрос, то есть всегда риск есть.
Угу. Хорошо. Что такое онкофертильность? Ирина Валерьевна.
Ну вот как раз-таки мы уже начали говорить о том, что это возможность для молодых женщин и мужчин, находящихся в репродуктивном возрасте, у которых, скажем, установлен диагноз какого-то онкологического заболевания именно репродуктивных органов, да, у женщин это яичники, матка, у мужчин это лимфома Ходжкина, это простата, это заболевание яичек, да, и даже заболевание кишечника, которое вот требует комплексной терапии, то это вот возможность сохранения генетического материала в виде ооцитов и сперматозоидов. Для того, чтобы в последующем и уже эти криоконсервированные, скажем, клетки использовать в протоколе ЭКО. Или для, есть варианты, все зависит клинически очень индивидуально от ситуации, да. Это мы говорим о том, что есть возможность заморозить, сохранить и в последующем использовать. Есть ситуация, когда онкологи могут позволить, например, срочное или экстренное, как проведение ЭКО в естественном цикле до того, как приступят к комплексному лечению онкологических заболеваний.
Угу. Есть ли какая-то статистика о том, сколько человек возвращается за этим своим биологическим материалом? Заморозили, понятное дело, сделали, положили. А сколько возвращается потом? Есть такая статистика, либо не ведется учет?
Нет, учет ведется. Я могу сказать, что банк сперматозоидов и яйцеклеток у нас создан и функционирует на базе РНПЦ «Мать и дитя». У нас во втором роддоме хранятся материал, который, ну, предполагается для работы. У нас нет банка. А в РНПЦ онкологии взрослой и детской у них, скажем, этот банк есть, он хранится уже, как я говорила, много лет. А статистики, ну, у меня такой нет, скажем, сколько возвращается. Вы еще спрашивали, знаете, что существует ли донорская вот программа, да? Вот вы говорили, например, в частных центрах я прочитала, что у них в эту программу входит, например, донорская программа, то есть женщина сдает, например, яйцеклетки, 75% она отдает в банк донорства, а 25% она оставляет себе для будущих своих возможностей. И сама, как бы, процедура получается для нее бесплатная, а платить нужно потом только за ежегодное хранение непосредственно яйцеклеток.
Ну, сумма, по-моему, там совсем незначительная.
Ну, вот я называла,
я читала, да, там совсем...
160-200 рублей.
160 скажем. Рублей это в порядке, да. Прям, скажем, можно себе позволить и большую сумму, если у вас впереди высокая цель, такая, как иметь собственных детей, да, в перспективе?
Совершенно верно. Главное не опоздать с сохранением своего.
Вы уже сказали,
материала.
До 38 лет, да.
Ну, это, лучше скажем, вообще так, до 35-36, а то это точно нужно уже как бы делать.
Дорогие друзья, нам пришло время сделать короткий перерыв. Напоминаю, что сегодня мы говорим об отложенном материнстве. Помогают разбираться с темой нам главный акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Валерьевна Иконостасова и Оксана Валентиновна Коротких, заведующая женской консультацией номер 37 городской поликлиники, главный внештатный акушер-гинеколог по амбулаторной помощи комитета. Далее в программе вы узнаете, в каком возрасте лучше всего рожать детей. Мы скоро продолжим, не переключайтесь.
Шоу с толком на Радиус ФМ.
На Радиус ФМ.
Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
Для слушателей старше 16 лет.
Продолжаем шоу с толком. Напомню, что сегодня мы говорим о репродуктивном здоровье женщин и мужчин, а также об отложенном материнстве. Для вас сегодня работает Елена Орлова, а у нас в гостях сегодня главный акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Валерьевна Иконостасова и Оксана Валентиновна Коротких, заведующая женской консультацией 37 городской поликлиники, главный внештатный акушер-гинеколог по амбулаторной помощи комитета. К нам можно присоединиться при помощи соцсети ВКонтакте, находите группу программы «Шоу с толком», оставляйте комментарии под анонсом этой передачи. И, конечно, смотрите прямую видеотрансляцию на нашем YouTube-канале. Все ссылки еще на сайте radiusfm.by. Итак, возвращаемся все равно к теме, в каком возрасте лучше всего становиться родителями. Оксана Валентиновна, рассказывайте, если мы говорим про женщин и если мы говорим про мужчин.
Да.
Потому что мужчины, как всегда, говорят, я еще успею.
Да.
У меня
это,
все впереди.
Это правда. Опять же, все зависит от образа жизни, если про мужчин. Да, мы говорили о том, что профессия, образ жизни, наличие вредных привычек очень сильно сказывается на здоровье мужчин. Поэтому желательно мужчине стать папой до 40 лет. Это вот обязательно. Если у него здоровый образ жизни, занимается спортом без применения разных добавок, да, протеиновых коктейлей и всего остального. Если у него не сидящий образ жизни и спермограмма всю жизнь хорошая, он, конечно, может стать папой в 60 лет в том числе. А вот с женщинами все очень сложнее. Поэтому, конечно же, стать мамой желательно до 35 лет. Это вот...
Это если мы про первые роды.
Да, это да? Если мы говорим про первые роды. Мне кажется, что желательно с 20 лет до 35, если мы говорим про первые роды. С 36 лет женщина уже входит в группу риска по генетическим заболеваниям.
Правда ли, что репродуктивное здоровье женщины... очень важно. Но и мужчины, опять-таки, тоже важно.
На эту тему можно говорить бесконечно. Если мы говорим про мужчин, то исключая вредные, как уже сказали, факторы, для мужчин имеет значение и возраст. Между прочим, по статистике нашей медицинской, мужчина старше 45 лет, он уже тоже попадает в группу риска по многим заболеваниям. Соматическим.
Тоже не все так просто, да?
У него есть снижение фертильности, безусловно. А если еще добавить факторы риска, о которых говорили выше, то совсем все выглядит печальненько. Для женщин не зря сейчас очень активно у нас в стране мы занимаемся вопросами диспансеризации. Что это такое? Это, скажем, необходимо в молодом возрасте каждые 3 года женщине проходить минимальное обследование. В среднем возрасте каждые там уже один раз в 2 года, да, определенное обследование. Это здоровье гинекологических, скажем, органов, да, и здоровья соматических, скажем, органов.
Ирина Валерьевна, говорят про то, что отложенное материнство и нынче многие частные клиники, скажем так, используют маркетинговый ход в том, что они как бы говорят, что криоконсервация – это гарантия стопроцентная будущего материнства. Есть в этом доля правды, либо нет?
Специалисты, в общем-то, очень уповают на эту методику, и это правда. При правильном заборе, при правильном хранении, как бы, за все должно быть благополучно. При размораживании, да, есть...
Допускается, да,
допускается определенный процент потери, как бы, клеток, но для этого и забирается, скажем, от 6 до 16, чтобы, скажем, максимально
больше
сохранить,
количество,
понимая, что какая-то часть может быть потеряна.
Угу. Возвращаемся. Оксана Валентиновна, как сделать беременность здоровой? И вообще, может ли беременность в нашем 21 веке протекать хорошо? Есть ли вообще такие здоровые женщины? Можете ли вы их назвать количество? Еще тоже хотелось бы статистики, да, которые не прибегали ни к каким условиям, ни, скажем так, не обращались к врачам с какими-то недомоганиями.
Знаете, их сейчас очень редко, но они,
бывают,
к счастью,
они
есть.
Существуют.
Существуют,
так,
да.
Так, уже обнадеживаюсь. Да,
хочу сказать, для того, чтобы беременность была здоровой, во-первых, мы начинаем с подготовки к беременности, да, то есть с обследования пары семейной. Мы всегда говорим, что не только одна женщина должна обследоваться. А женщина, конечно, в большей мере обследуется. Ей нужно сдать общие анализы, кровь, мочу, сделать ЭКГ, узнать о себе все. А флюорографию нужно сделать двум партнерам, потому что, к сожалению, туберкулез у нас в стране существует, и плохо, когда мы о нем узнаем уже постфактум. Желательно сдать анализы до беременности на ВИЧ и гепатиты, потому что очень грустно, когда женщина узнает во время беременности, что она является носителем ВИЧ или гепатита какого-то, и мы начинаем экстренно думать, что делать с ней во время беременности. Поэтому вот это мы рекомендуем паре сделать вместе. Да, анализ крови на ВИЧ-гепатиты, общий анализ крови, ЭКГ тоже двум будет полезно сделать, и флюорография. Все остальное – это женское здоровье, это цитология. Желательно узнать об отсутствии анализа инфекции, передающейся половым путем, и желательно вирус папилломы человека. И когда женщина все о себе знает, назначаем фолиевую кислоту половым партнером двоим паре, три месяца до планируемой беременности для того, чтобы избежать врожденных пороков развития. Фолиевая кислота предотвращает пороки развития нервной трубки конкретно. И потом уже наблюдение по беременности. Беременность, к сожалению, непредсказуемая. И абсолютно здоровая женщина, которая была до беременности, может получить массу осложнений. Или наоборот, женщина, имея хронические заболевания, но подошедшая к беременности в здоровленном виде, уже как бы подготовившаяся, может абсолютно замечательно проходить всю беременность без всяких осложнений.
Что ж, ну, по статистике я могу немножечко
добавить. Давайте, Ирина Валерьевна, цифр нам.
У нас есть официальная статистика. Мы, конечно же, ведем учет как бы соматических заболеваний, а их спектр широк у беременных женщин, да, как я говорила, это уже артериальная гипертензия, это, скажем, какие-то эндокринные заболевания, это сахарный диабет,
сердечно-сосудистые
заболевания, анемия нам практически, можно сказать, у каждой беременной женщины практически развивается первой степени, как минимум, анемия. И все это суммарно нам дает достаточно высокий процент как бы заболеваемости беременных и родильниц. Ну, у нас в городе Минске это 75-78.
Ну, это большая цифра.
Вот вы можете сказать тогда, сколько осталось
здоровых, да, абсолютно,
сколько осталось,
да?
Здоровых абсолютно.
А как,
да,
говорят врачи, нет абсолютно здоровых,
совершенно верно. Плюс есть, вот мы говорим о том, что возраст женщин стал у нас, женщины рожают постарше. Чем женщина постарше, тем у нее больше будет каких-то соматических вот этих вот нюансов, да, по заболеваниям. Поэтому, ну, все выглядит не так уж печально, как я говорю, может быть, да. Я хочу сказать о том, что все-таки у нас молодежь — это здоровый образ жизни. И как раз-таки молодежь у нас заточена на это. Это модно сейчас, в общем, не курить. С 14 лет – это возраст, когда вот подросток самостоятельно имеет право, что называется, пойти обратиться к специалистам с любыми проблемами, которые у него, что называется, он там
мучит. Ну, прекрасный ход, наверное, тоже, вот это, мне кажется, такой медицинский, да, маркетинговый, потому что подростки действительно в этом возрасте стесняются родителей, да, чаще обращаются к старшим товарищам, нежели чем к папе и маме, да, а вот тут есть помощь, по сути, специалиста, поэтому...
Собственно говоря, эта тема, она сейчас развивается, поскольку это не только в центрах можно. Специалисты центра, они работают очень активно в школах, в колледжах, ну и так далее. И различные наши проекты направлены тоже на вот предоставление информации, как раз-таки касательно именно сохранения своего репродуктивного здоровья.
Ирина Валерьевна, отсюда вопрос. Мы говорим про то, что сдвигается возраст вступления, скажем так, молодых людей в брак, да, соответственно, и потом уже возраст рождения первого ребенка. Есть ли у нас ранние беременности в Минске и вообще в стране? Беременность в 15 лет, в 16 лет? Либо все-таки эта тема ушла вместе с 21 веком?
Ну, статистика есть, но она очень незначительная. Это единичные случаи. Это примерно, скажем, в возрасте, там, допустим, до 18 лет это единичные случаи, а в возрасте, скажем, до 18 лет у нас просто есть статистика. Это, ну, случаев, наверное, 5-6. Ну,
я вам хочу сказать,
год.
Да. Я вам хочу...
На уровне погрешности.
Да, если раньше у нас 16-летние беременные стояли на учете, вот как правило, в каждой женской консультации, и причем их было по 2-3, а то и 5, да, это вот было, например, лет 15 назад, а может 20, то каждый год их все меньше и меньше, а теперь у нас их там вообще 5 по городу Минску в общем.
Да, их немного.
Да, то есть их совсем мало.
И точно так же могу сказать, что количество абортов, если уж на эту тему mm-hmm. говорить, а это тоже здоровье, потому что аборты в раннем возрасте, конечно же,
да,
они
конечно.
Не безопасны, поэтому это тоже единичные случаи вот в таком возрасте.
Что ж, вернемся еще к теме, которую мы затрагивали в первой части нашей программы – отложенное материнство. Процедура становится все более популярной во всем мире, особенно в Канаде. Этот тренд, опять-таки, подхватили и в Беларуси, да. Оксана Валентиновна, давайте сразу вам дадим слово. Что скажете, быть либо не быть такой процедуре, и вообще ваш совет как акушера-гинеколога?
Я вообще за отложенное материнство только по медицинским показаниям. Потому что действительно есть ситуации, когда нельзя по медицинским показаниям вот сейчас рожать, а им надо, паре нужны дети. И даже если это не паре, у нас же есть случаи, когда там женщина без пары рожает, у нее донорские сперматозоиды, человек хочет быть мамой. Это все понятно, это надо. По социальным таким показаниям я считаю, что хорошо, они заморозят свой генетический материал. В 40 лет она решит, что хочу быть мамой в 40 лет. Но, к сожалению, ее уже здоровье физическое не такое, как в 25 лет. И сможет ли она получить вот то, что она хотела, да, по своему здоровью, состоянию. Здесь тоже нужно взвешивать все плюсы и минусы. Кто-то в 40 еще только думает, может быть, я через 5 лет захочу. Но, может быть, вот как у нас случилось сейчас, в 50 лет человек захотел беременность. Это случается, но это случается не так часто. Но нужно же подумать, что еще детей нужно вырастить. На это нужны силы. На это нужны силы. Я за то, чтобы пораньше. Мне намного нравится, намного больше нравится 18-летние беременные, чем 40-летние беременные по своему физическому здоровью. Да.
Ну, Ирина Валентиновна.
А я хочу сказать, знаете что? Что это прекрасная возможность в 21 веке, понимаете...
Чуть-чуть себя обезопасить в перспективе,
чуть-чуть
да?
себя обезопасить и родить. Вот, посмотрите, ведь есть и заболевания, и онкологические, и гинекологические, да? И очень хорошо, когда есть такая возможность.
Подстраховка
понимаете?
Такая, да, скажем?
Когда, например, женщина в 36-37 лет начинает думать о плановой беременности, начинает проходить обследование и опа, попадает и понимает, что...
Все.
А у нее есть материал, который соответствует 23 годам, допустим, там или 30.
А у нее, скажем,
30,
нету сохраненного
да?
материала. Угу. То тогда что? Тогда все.
Тогда донорские яйцеклетки.
Тогда
только
донорские яйцеклетки в программах ЭКО.
Поэтому... То есть вы тогда считаете, что наука может помочь в воплощении естественного желания, да, стать родителями здорового ребенка?
Об этом нужно вовремя подумать.
Что ж, на этой прекрасной ноте будем заканчивать. Запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiosfm.by. Чтобы первоузнавать о том, кто еще придет к нам в эфир, задавать вопросы нашим гостям, подписывайтесь на группу проекта «Шоу Стоком» в соцсети ВКонтакте. С вами была сегодня Елена Орлова. Напоминаю, что на мои и на ваши вопросы отвечали главный акушер-гинеколог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Валерьевна Иконостасова и Оксана Валентиновна Коротких, заведующая женской консультацией 37-й городской поликлиники, главный внештатный акушер-гинеколог по амбулаторной помощи комитета. Всем спасибо за внимание и хорошего вечера.
Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.